И вот однажды вечером, вместо того, чтобы, как всегда, идти на прогулку, я пошла следом за ним. «Ах!» — вскричала она в этом месте своего рассказа, заливаясь слезами. «Знаете ли вы, где он был, обманщик? У кузнечика!»
«У кузнечика?» — переспросил Барлие. «Кто это такой?»
«Одна из моих прежних подруг. Маленькая брюнетка. Она раньше танцевала в Мулен-Руж. Ее оттуда прогнали и запретили вход, потому что она обокрала одного гостя. Она тогда высидела за это полгода. Ну, тут и вышло так, что она очутилась на панели. Конечно, у нее были кое-какие прежние знакомства, а главное, она зарабатывала гораздо больше, чем я, потому что она, в случае чего, без зазрения совести запускает руку в чужой карман. Это для нее плевое дело».
«За это Исидоры предпочел ее вам?»
«А как же! Посчитайте-ка, сколько она могла добывать вместе с воровством-то! Разумеется, куда больше, чем я. Дело не мудреное».
«А вы не стали бы делать, как она?» — спросил Барлие.
«Никогда, господин комиссар. Ни за что! Вы можете спросить кого угодно. Я нечестная, это так. Но я не воровка».
Ее гнев возрастал по мере того, как она говорила, и она высказывала все, что у ней накипело на сердце. Теперь у нее была одна цель — это мстить за себя.
«Нет», — продолжала она, — «я не воровка. Я никогда бы не решилась на то, что выкинула недавно кузнечик. Вы, господин комиссар, должны помнить того иностранца, который был обокраден женщиной в гостинице квартала Пуасси».
Барлие в самом деле 2 или 3 месяца тому назад разбирал жалобу какого-то иностранца, у которого женщина, пригласившая его в гостиницу «Адамово яблоко», украла бумажник. Утром, когда он проснулся, он не нашел даже своего платья, так что ему не в чем было выйти, чтобы пуститься в погоню за грабительницей.
«Ну так вот», — продолжала Баришон, — «это все штуки кузнечика. Вы можете спросить об этом кого угодно, это вовсе не секрет».
И она с бешенством прошептала:
«Вздумала отбивать у меня Исидора? Ну так теперь держись».
«А адвокат был сообщником этого преступления?» — спросил комиссар.
«Да ведь, как вам сказать? Он тут, конечно, попользовался. Как раз в это время он и бросил меня, чтобы иметь свою долю в добыче. Ведь для этого надо было сойтись с нею. Ну уж и была же в этот день у меня свалка с кузнечиком. Уж тут я ей все выложила. Если бы нас не разняли, я бы у нее нос отгрызла. Мерзавка такая! Мало ей было своего старика!»
«Какого старика?» — спросил Барлие.
«Да Жуазеля, кого же еще?»
«А разве она его знала?» — спросил комиссар с притворным равнодушием.
«Ну вот еще, знала ли. Это был у нее самый лучший кусок. Через него она и форсила перед нами. Ничего, ловко она его разувала.
Хм. А я считал Жуазеля человеком очень серьезным. Степенным, рассудительным и даже скуповатым».
«Скуповатым? Это ведь смотря как и с кем. Правда, он был туговат на расходы, но на свое удовольствие денег не жалел, раскошеливался. В былые времена, когда он торговал в Пасси, еще до женитьбы, он частенько захаживал к нам вечером поболтать, то с одной, то с другой. Потом он женился, и одно время мы его не видели. Оно, конечно, так и должно было быть. Мы о нем и думать перестали. А вот кузнечик всех нас перехитрила».
«Что же она сделала?»
«Она, как ни в чем не бывало, отправилась к нему в лавку. Ну, там, подмигнула ему. Старику, конечно, и лестно. Вот однажды, заперев магазин, он пошел с ней прогуляться. Тут они и поладили. ловкая шельма живо забрала его в руки. Ах, бедненький старичок! Сколько она от него повыпотрошила на наряды! А поглядите-ка, в какой она шикарной комнате жила!
А скажите, сколько приблизительно времени эта женщина знала Жуазеля? — спросил комиссар.
Так года два или около того. Нет, вы представьте себе, господин комиссар, какую штуку она выкинула. Ведь она уверила старика, что она с ним с первым познакомилась, понимаете? А он ее не знал. Когда он перестал ходить к нам, она в то время только что еще начинала, так что он не встречал ее. Но она его видала и очень хорошо запомнила. Вот он и поверил ее выдумке. От этого-то он так и врезался в нее. Ну а потом уже было поздно, отвертеться было нельзя. А уж повытрясла же она его.
«Ну, теперь я начинаю понимать все», — подумал Барлие. «В самом деле, рассказ Берешон бросал совершенно новый свет на дело. Барлие знал теперь прошлое Жуазеля, и оно оказалось в высшей степени назидательным. Теперь все объяснилось». Внезапное охлаждение Жуазеля к своей жене, его скупость, отказы в выдаче даже самых пустых денег на ее туалеты, потому что все свои излишки он приберегал для своей любовницы. Объяснялось и его дурное настроение, когда он приходил домой после ссор и схваток с кузнечиком. В то же время... Сведения, собранные об Исидоре и его подруге, давали полную возможность предполагать, что никто иной, как они, и совершил убийство, за которое преследовалась госпожа Жуазель. Во всяком случае, этими указаниями нельзя было пренебрегать. Комиссар тотчас же спросил у Эмебельмен: «Знаете ли вы, где живет кузнечик?»
«Как же не знать? Не дальше, как вчера, я ждала Исидора у ее дверей. Он увидал меня и говорит мне: «Слушай, если ты не уберешься вон отсюда, я с тобой расправлюсь, и чтоб духу твоего здесь не было, а не то...» Ну, я ушла. И тут же решила отомстить им. Вот и все. Теперь, господин комиссар, уже ваше дело разузнать, есть ли тут какое-нибудь касательство к смерти бакалейщика?
«Вы сказали, что она живет на улице...» — небрежно спросил комиссар.
«На улице Ализия, номер 360.
Благодарю вас, дорогая моя. Идите и не беспокойтесь. Вам не будет причинено никаких неприятностей».
«Нужно мне будет еще прийти сюда, господин комиссар?»
«Нет, я не думаю. Во всяком случае, если понадобится, вам осторожно дадут знать». Берешон вышла, немного усталая от своей длинной исповеди, но зато с облегченным сердцем.
«Я была бы дурой, если бы молчала», — подумала она. «Пусть-ка теперь выкручиваются, как знают. Не все коту масленица».